Глава 13. Все горе в том, решила она, что у него нет обаяния. Потому он не пользуется успехом. А что это так, она поняла скоро по приезде в Гонконг. Его работу она представляла себе очень смутно. Зато быстро усвоила, что правительственный бактериолог не бог весть какая персона. В эту сторону своей жизни он, видимо, не склонен был ее посвящать. Всегда готовая заинтересоваться чем-нибудь новым, она сперва пыталась его расспрашивать. Он отделался шуткой, а в другой раз сказал: «Скучная эта материя, долго объяснять. И оплачивается безобразно низко». Замкнутый человек. Все, что Китти было известно о его прошлом, о его детстве, учении, вообще о его жизни до того, как он познакомился с ней, она узнала только потому, что сама его расспрашивала. А его, как ни странно, если что и раздражало, так именно расспросы. И когда она, движимая естественным любопытством, принималась выпаливать один вопрос за другим, его ответы становились все лаконичнее. У нее хватило ума понять, что вызвано это вовсе не желанием что-то утаить от нее, а врожденной скрытностью. Ему тяжело было говорить о себе. Он стеснялся, конфузился, просто не умел откровенничать. Он любил читать, но книги, которые он читал, казались Китти ужасно скучными. Какие-то научные трактаты, а не то книги о Китае или исторические труды. Он не давал себе отдыха. Наверное, тоже не умел. А из игр признавал только теннис и бридж. И как он мог в нее влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не должна была пленить этого скрытного, холодного, застегнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил ее. Любил больше жизни. Готов был сделать все на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него веревки вить. При мысли о той стороне его натуры, которая открывалась только ей, она испытывала легкое презрение. Возможно, его язвительность, его снисходительное высокомерие по отношению к людям, которыми она восхищалась, это всего лишь ширма, скрывающая глубоко упрятанную слабость. «Наверное, он ужасно умный», — думала она. «Все его, видимо, таким считают. Но ей он не казался интересным, разве что очень редко, в обществе считанных людей, которые ему действительно нравились. Да и то, если бывал в настроении. Он не то чтобы нагонял на нее тоску, она просто была к нему равнодушна». Глава 14. С женой Чарльза Таунсенда Китти встречалась уже несколько раз. Его же увидела впервые, лишь когда прожила в Гонконге месяца 3. Она познакомилась с ним на званом обеде у Таунсендов, куда приехала с мужем. Китти заранее приготовилась постоять за себя. Чарльз Таунсенд был помощник губернатора, и она твердо решила не допустить с его стороны того небрежно-покровительственного отношения, которая при всей своей воспитанности проявляла к ней миссис Таунсенд. Принимали гостей в большой просторной комнате, обставленной, как и все гостиные в Гонконге, где ей уже пришлось побывать, комфортабельно и уютно. Гостей съехалось много. Фейны прибыли последними, когда ливрейные слуги-китайцы уже обносили собравшихся коктейлями и маслинами. Миссис Таунсенд, поздоровавшись с ними, заглянула в список приглашенных и сказала Уолтеру, с кем ему предстоит сидеть за столом. Китти увидела, что к ним направляется высокий, очень красивый мужчина. «Знакомьтесь, мой муж». «Мне выпало счастье сидеть рядом с вами», — сказал он. Она сразу почувствовала себя легко и свободно. Настороженность как рукой сняло. Глаза его улыбались, но она успела заметить в них вспышку удивления. Она прекрасно поняла этот взгляд и еле удержалась от смеха. «Я ни куска не смогу проглотить», — сказал он. «А жаль, обед будет отличный». Дороти в этом знает толк. Так зачем же дело стало? Просто грех, что мне не сказали. Кто-нибудь должен был меня предупредить. О чем? Никто ни словом не обмолвился. Откуда мне было знать, что я увижу писаную красавицу? Что я должна на это ответить? Ничего, говорить буду я. И буду повторять это снова и снова. Китти стало интересно, как же все-таки отозвалась о ней его жена. Он наверняка ее спрашивал. А он, глядя на Китти смеющимися глазами, вдруг вспомнил. «И какая же она?» — спросил он, когда Дороти рассказала ему, что познакомилась с молодой женой доктора Фейна. «Очень миленькая, разыгрывает светскую даму. Она была актрисой? Нет, едва ли. Ее отец врач или юрист, не помню точно. Надо будет, очевидно, пригласить их на обед. Успеется». Сейчас, когда они сидели рядом, он сообщил ей, что знает Уолтера Фейна с тех пор, как приехал в колонию. «Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба». По дороге домой она передала его слова Уолтеру. Но это еще небольшая похвала. А он сам как играет? Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идет карта. А вот если не везет, тут он теряется. Он играет так же хорошо, как ты? Насчет себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так. Я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой, но ошибается. Он тебе не нравится? Ни да, ни нет. Работник, он, говорят, толковый и слывет превосходным спортсменом. Он меня не особенно интересует. Уже не в первый раз половинчатые суждения Уолтера выводили ее из себя. К чему такая осторожность? Либо человек тебе нравится, либо нет. Ей Чарльз Таунсенд очень понравился. При том, что она этого не ожидала. Наверное, он самая популярная фигура в колонии. Губернатор скоро должен уйти в отставку, и все надеются, что Таунсенд займет его место. Он играет в теннис, в поло, в гольф, держит скаковых лошадей, всегда готов всем помочь, презирает волокиту, нисколько не важничает. Китти понять не могла, почему до сих пор все эти похвальные отзывы вызывали у нее протест, почему она решила, что он задается. Глупости, вот уж в чем его не обвинишь. Тот вечер прошел чудесно. Они болтали о лондонских театрах, о скачках и регате. Все было так знакомо. Точно встреча их произошла в доме у каких-нибудь друзей на Ленокс Гарденс. А позже, когда мужчины тоже перешли в гостиную, он не спеша пересек комнату и опять подсел к ней. Ничего такого уж остроумного он не говорил, но несколько раз рассмешил ее. Наверное, все дело в том, как люди говорят. В его низком, бархатном голосе таилась ласка. В добрых синих глазах была неизъяснимая прелесть. От этого с ним было так легко. Да, ему не откажешь в обаянии, а ведь это самое главное. «Росту в нем 6 футов 2 дюйма, не меньше», — вспоминала она. «И сложен прекрасно. Видимо, он в отменной форме. Одни мускулы, ни капли жира. А как одевается? Лучше всех. И все сидит на нем так ловко, все ему к лицу. Хорошо, когда мужчина следит за собой». Она перевела взгляд на Уолтера. Вот кому не мешало бы немножко подумать о своей внешности. Она отметила и запонки Таунсенда, и пуговицы на жилете. Такие она видела в витрине у Картье. Ясно, что у Таунсендов есть доходы и помимо его жалования. Загорел он страшно, но и сквозь загар проступает здоровый румянец. И симпатичные аккуратные усики не закрывают полных красных губ. Черные волосы коротко острижены, гладко прилизаны. Но лучше всего в нем, конечно, эти глаза под густыми косматыми бровями. Такие синие, такие веселые и ласковые. Сразу видно, какой он хороший человек. Она, конечно, сознавала, что произвела на него впечатление. Даже если бы он не наговорил ей комплиментов, его выдали бы эти потеплевшие от восхищения взгляды. И пленяла его полная раскованность, Никаких тормозов, никакой оглядки. Китти хорошо разбиралась в таких вещах и оценила, как ловко он умел вернуть в самый, казалось бы, банальный разговор что-нибудь личное, лестное для нее. На прощание он пожал ей руку крепко, со значением, которого она не могла не понять. «Надеюсь, мы прощаемся ненадолго», — сказал он светским тоном, остальное досказали его глаза. «В Гонконге трудно не встретиться», — сказала она. Глава 15. Кто бы мог тогда предсказать, чем это кончится? Позже он говорил ей, что она уже в тот первый вечер свела его с ума, что такой очаровательной женщины он в жизни не видел. Он помнил, как она была одета. На ней было ее подвенечное платье, и он сказал, что вся она была похожа на ландыш. Она поняла, что он влюблен до того, как он в этом признался, и, оробев, попробовала держать его на расстоянии. При его пылкости это было нелегко. Она боялась его поцелуев. От одной мысли, что он может ее обнять, у нее колотилось сердце. Впервые в жизни она любила. Это было упоительно. И теперь, узнав, что такое любовь, она вдруг поняла, как ее любит Уолтер. Она стала ласково его поддразнивать и чувствовала, что ему это приятно. До сих пор она его, возможно, побаивалась, теперь же держалась увереннее. Она подтрунивала над ним, и забавно было видеть, как он улыбается в ответ. Столько было в этой улыбке удивления и счастья. «Смотри-ка», — думалось ей, — «этак он скоро станет совсем нормальным». Теперь, когда она узнала, что такое настоящая страсть, ей нравилось играть на его чувствах. «Так арфистка!» легко пробегает пальцами по струнам арфы. Она смеялась, видя, в какое блаженное смущение это его повергает. И когда Чарли стал ее любовником, она особенно остро ощутила свои отношения с Уолтером как абсурд. Ей трудно было без смеха смотреть на него, такого серьезного, степенного. Сердиться на него она не могла, слишком была счастлива. Ведь как-никак, не будь его, она не встретила бы Чарли. Какое-то время она колебалась, прежде чем приступить последнюю черту. Не потому, что не хотела ответить на страсть Чарли, она и сама сгорала от страсти, а потому, что этому противилось ее воспитание, все условности ее прежней жизни. Впоследствии, а в конце концов все вышло случайно, ни он, ни она этой возможности не предусмотрели, ее изумило открытие, что она нисколько не изменилась. Она-то думала, что с ней произойдет какая-то сказочная метаморфоза, что она станет на себя не похожа. И, взглянув, наконец, в зеркало, даже растерялась, увидев ту самую женщину, что гляделась в него накануне. «Ты на меня сердишься?» — спросил он, и она ответила. «Я тебя люблю». «А не кажется ли тебе, что тянуть так долго не стоило?» Это было просто глупо. Глава 16. От счастья, порой казавшегося нестерпимым, вновь расцвела ее красота. Последний год перед замужеством, когда стала блекнуть первая свежесть, вид у нее бывал усталый и сдерганный. Злые языки поговаривали, что она линяет. Но есть огромная разница между 25-летней девушкой и замужней женщиной того же возраста. Как бутон белой розы, у которого лепестки стали было желтеть по краям, она вдруг распустилась пышным цветом. Глаза звезды приобрели новую глубину. Ослепительной стала кожа, всегда бывшая ее гордостью и предметом неустанных забот. Ее нельзя было сравнить ни с персиком, ни с цветком. Скорее, и персик, и цветок напрашивались на сравнение с этой кожей. Снова она выглядела на 18 лет. Она была обворожительна. Не заметить этого было нельзя, и знакомые дамы, тактично понизив голос, спрашивали ее, не ждет ли она ребенка. Те равнодушные, что раньше утверждали, будто она всего лишь миловидная девушка с длинным носом, теперь признали, что недооценивали ее. «Писаная красавица», — правильно назвал ее Чарли в тот день, когда впервые ее увидел. Свою близость они ловко скрывали от посторонних глаз. «У него-то плечи широкие», — сказал он однажды, и она шутливо его одернула. «Стыдно так кичиться своей фигурой. За себя он не боится, но ради нее они не могут позволить себе ни малейшего риска. Часто встречаться наедине им нельзя, об этом он может только мечтать, но для него главное — не подвергать ее опасности. Только время от времени в доме антиквара, еще реже у нее среди дня, когда в доме пусто. Но видались они много, встречались то тут, то там, и ее забавляло, что в этих случаях он разговаривал с ней как добрый знакомый, непринужденно и весело, как со всеми, не изменяя своей обычной светской манере. Услышав их веселую пикировку, никто не подумал бы, что совсем недавно он сжимал ее в объятиях. Она его боготворила. Да чего же он хорош, когда в сапогах и в белых бриджах играет в поло. На теннисном корте его можно принять за юношу. Не мудрено, что он гордится своей фигурой. Такую фигуру поискать. И правильно, что не хочет располнеть. Он не ест ни хлеба, ни масла, ни картошки. Очень много двигается. За руками следит. Это тоже хорошо. Каждую неделю делает маникюр. Спортсмен он первоклассный. В прошлом году завоевал первенство по теннису. И уж, конечно, танцует лучше всех, с кем ей приходилось танцевать. Не танцор, а мечта. Никто не даст ему 40 лет. Она как-то сказала, что просто ему не верит. «По-моему, ты это выдумал. На самом деле тебе 25». Он рассмеялся, очень довольный. «Дорогая моя, у меня 15-летний сын. Я типичный мужчина средних лет. Годика через 3 буду толстый и старый. Ты в 100 лет будешь неотразим». Она любовалась его густыми черными бровями. Не они ли придают его глазам такое тревожащее выражение? Талантов его не счесть. Он вполне порядочно играет на рояле. Ну, конечно, только рэгтаймы. И комические песенки исполняет выразительно и с юмором. Он все, все умеет. И на службе на отличном счету. Какая это для нее радость, когда он рассказывает, как губернатор хвалил его, если ему удавалось ловко провернуть какое-нибудь трудное дело. «Не хочу хвастаться», — говорил он, глядя на нее своими дивными глазами, в которых так и светилась любовь. «Но во всей колонии нет человека, который с этим справился бы так здорово». О, как ей хотелось, чтобы он, а не Уолтер, был ее мужем. Глава 17. Еще неизвестно, конечно, знает ли Уолтер правду. И если нет, спокойнее, может быть, оставить все как есть. Но если знает, для них, для всех это будет лучший выход. Сначала ей было достаточно встречаться с Чарли только украдкой. Во всяком случае, она с этим мирилась. Но страсть ее росла, и чем дальше, тем сильнее она роптала на преграды, мешавшие им всегда быть вместе. Сколько раз он говорил ей, что проклинает свое служебное положение, и те узы, что его связывают, и те, что связывают ее, и как было бы замечательно, если бы они оба были свободны. Она понимала его точку зрения. Публичный скандал никому не улыбался, и надо очень и очень подумать, прежде чем ломать свою жизнь. Но если свобода придет сама собой, насколько это упростило бы дело? И никому это не грозит особенными мучениями. О его отношениях с женой ей все известно. Она холодная женщина, между ними уже давно нет любви. Связывает их привычка, удобство, ну и, конечно, дети. Ей это труднее, чем ему. Уолтер ее любит. Но, в конце концов, он поглощен своей работой. И у мужчины всегда есть такое прибежище, как клуб. Сначала ему будет тяжело, но это пройдет, и ничто не мешает ему жениться вторично. Чарли говорил ей, что просто отказывается понять, как она так мало ценила себя, что вышла за Уолтера. Даже смешно. Почему всего несколько часов назад она пришла в такой ужас от мысли, что Уолтер поймал их на месте преступления? Было, правда, жутко, когда ручка двери медленно повернулась. Но ведь они знают, на что способен Уолтер даже в худшем случае, и готовы к этому. Чарли, как и она, вздохнет с облегчением, когда их вынудят к тому, чего оба они хотят больше всего на свете. Уолтер — порядочный человек, этого нельзя не признать, и он ее любит. Он сделает все, что нужно, чтобы она могла подать на развод. Они совершили ошибку, и очень хорошо, что они это поняли, пока не поздно. Она уже придумала все, что скажет ему, и как будет с ним держаться. Ласково, с улыбкой, но твердо. Им вовсе незачем ссориться. Она всегда будет рада его видеть. Ей очень хочется, чтобы об их недолгой совместной жизни он сохранил самое лучезарное воспоминание. «Дороти Таунсенд, надо полагать, будет не прочь развестись с Чарли», — думала она. «Сейчас, когда и младший ее сын уедет в Англию, ей самой там будет гораздо лучше. В Гонконге ей совершенно нечего делать. Все каникулы мальчики будут проводить с ней, и родители ее живут в Англии. Все очень просто. Все можно уладить без скандала и без взаимных обид. А потом они с Чарли поженятся». Китти глубоко вздохнула. Они будут очень счастливы. Ради этого стоит претерпеть кое-какие неприятности. В голове у нее, сменяя одна другую, роились мысли о том, как интересно они будут жить, куда съездят, какой у них будет дом, до какого поста дослужится Чарли и как она будет ему помогать. Он будет гордиться ею, а она его обожает. Но за всеми этими радужными мечтами словно таилось предчувствие беды. Как будто в оркестре духовые струнные выводят пасторальные мелодии, а в басах тихо, но зловеще отбивают такт барабаны. Вот-вот вернется домой Уолтер. При мысли об этом начинает стучать сердце. Странно, почему он только заглянул домой, а потом опять ушел, не сказав ей ни слова? Она, конечно, не боится его, — твердила себе Китти, — но что он может ей сделать? Но тревога не отпускала. Она еще раз вспомнила все, что решила ему сказать. К чему устраивать сцену? Ей очень жаль, видит Бог, она не хотела делать ему больно. Но не ее вина, что она его не любит. Нечего притворяться, всегда лучше говорить правду. Она надеется, что он не будет несчастлив. Но они совершили ошибку, и единственный разумный выход — признать это. Она всегда будет вспоминать его с теплым чувством. Но не успела она так подумать, как от внезапно налетевшего страха у нее вспотели ладони. От того, что ей стало страшно, она рассердилась на него. Если ему угодно устраивать сцену, пожалуйста, но пусть не удивляется, услышав кое-какие горькие истины. Она ему скажет, что никогда ни капельки его не любила. И не проходило дня после их свадьбы, когда бы она не пожалела, что вышла за него замуж. Он ей надоел. С ним скучно, скучно, скучно. Он считает себя лучше всех. Это же курам насмех. У него нет чувства юмора. Ей ненавистно его высокомерие, его холодная сдержанность. Нетрудно быть сдержанным, когда тебя никто и ничто не интересует, кроме тебя самого. Он ей противен. Его поцелуи вызывают годливость. Из чего она себе возомнил? Танцует отвратительно. В компании только портит всем настроение. Не умеет ни петь, ни играть. И в поло не играет. А теннисист самый посредственный. Бридж? Подумаешь, кому это интересно? Китти взвинтила себя до полного исступления. Пусть только попробует попрекать. Он сам виноват во всем, что случилось. Очень хорошо, что он наконец узнал правду. Она его ненавидит. глаза бы ее на него не глядели. Да, она рада, что между ними все кончено. И пусть оставит ее в покое. Он столько времени изводил ее, пока уговорил стать его женой. Теперь с нее хватит. «Хватит», — твердила она вслух, дрожа от ярости. «Хватит! Хватит!» У ворот их сада остановился автомобиль. А вот и шаги Уолтера на лестнице. Глава 18. Когда он вошел в комнату, сердце ее бешено колотилось, и руки тряслись. Хорошо, что она лежала на диване. Она держала открытую книгу, делая вид, будто он застал ее за чтением. Он секунду постоял на пороге, и взгляды их встретились. Сердце у нее упало. Холод пробежал по всему телу, она передернулась. Появилось то чувство, о котором говорят, точно кто-то прошел по твоей могиле. Он был бледен, как мел. Таким она видела его лицо только раз, когда они сидели в Гайд-парке, и он просил ее стать его женой. Темные глаза, неподвижные и непроницаемые, казались неестественно большими. Он все знает. «Ты сегодня рано?» — сказала она. Губы у нее дрожали, едва выговаривая слова. Она боялась, что от страха потеряет сознание. «Да нет, как обычно». И голос показался незнакомым, как будто он нарочно хотел придать своим словам небрежно-вопросительную интонацию. Заметил он, что она дрожит всем телом. Она еще удержалась, чтобы не вскрикнуть. Он опустил глаза. «Сейчас оденусь». Он вышел из комнаты. Она была совсем разбита. Несколько минут оставалась неподвижной, наконец с трудом приподнялась, словно еще не оправилась от долгой болезни, и встала с дивана. Боялась, что не удержится на ногах. Хватаясь за столы и стулья, выбралась на веранду и кое-как по стенке дошла до двери в свою спальню. Надела вечернее платье, а когда вернулась в будуар, гостиной они пользовались только для званых вечеров. Он стоял у столика и разглядывал иллюстрации в журнале. Она замерла на пороге. «Пойдем вниз, обед готов». «Я заставила тебя ждать?» «Ужас, как дрожат губы! Когда же он заговорит?» Они сели за стол, и на минуту воцарилось молчание. Потом он что-то сказал, и самая обыденность его слов придала им какой-то зловещий смысл. «Эмпресс сегодня не прибыл», — сказал он. Очевидно, задержался из-за шторма. «А должен был прибыть сегодня?» «Да». Она взглянула на него и увидела, что он смотрит вниз, в тарелку. Он сказал еще что-то, такое же незначащее, насчет предстоящего теннисного турнира. Обычно голос у него был приятный, богатый интонациями, но сейчас он говорил на одной ноте, до странности неестественно. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека, и взгляд был обращен то в тарелку, то на стол, то на стену, где висела картина. Но от Китти он упорно отводил глаза. Она поняла, что смотреть на нее он не в силах. «Пойдем наверх?» — спросил он, когда обед кончился. «Как хочешь». Она встала. Он отворил дверь, пропуская ее вперед, не поднимая глаз. В будуаре он опять взял в руки журнал. «Этот скетч новый? Я, кажется, его не видел». «Не знаю. Не заметила». Журнал лежал там уже недели две. Она знала, что Уолтер просмотрел его от корки до корки. Он взял его со стола и сел. Она опять прилегла на диван с книгой. Вечерами они, если бывали одни, обычно играли в кункен или раскладывали пасьянс. Он удобно откинулся в кресле, и, казалось, внимательно разглядывал какую-то иллюстрацию, а страницы не переворачивал. Китти попыталась читать, но строки плыли и сливались перед глазами. Разболялась голова. Когда же он заговорит? Они просидели в молчании целый час. Она уже не притворялась, что читает, и, отложив книгу, смотрела в пустоту. Боялась вздохнуть, пошевелиться. Он сидел тихо-тихо, все в той же удобной позе, устремив неподвижные, широко открытые глаза на страницу журнала. В его неподвижности таилась угроза. «Как хищный зверь перед прыжком», — подумалась Китти. Вдруг он встал с места. Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. «Вот оно!» «Мне еще нужно поработать», — проговорил он все тем же негромким, мертвым голосом, не глядя на нее. «Пойду в кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать». «Да, я сегодня что-то устала». «Ну так спокойной ночи». «Спокойной ночи». И он ушел. Глава 19. Наутро она в первую же удобную минуту позвонила Таунсенду на службу. «Да, что случилось?» «Нам нужно повидаться. Дорогая моя, я страшно занят. Я, знаешь ли, рабочий человек. Дело очень важное. А можно я сейчас заеду?» «О, нет, ни в коем случае. Тогда приезжай сюда». «Не могу я сейчас отлучиться. Разве что во второй половине дня. И стоит ли мне вообще приходить к вам домой?» «Мне надо сейчас же с тобой повидаться». Последовала пауза, точно их разъединили. «Ты здесь?» — спросила она испуганно. «Да, я соображаю. Что-нибудь стряслось?» «По телефону сказать не могу». Снова пауза, потом его голос. «Так вот, послушай, если тебя это устроит, могу встретиться с тобой на 10 минут в час дня. Приходи в Гуджоу, я зайду туда, как только смогу вырваться».
«В лавку?» — переспросила она растерянно.
«А ты что, предлагаешь вестибюль отеля «Гонконг»?» Она уловила в его голосе нотку раздражения. «Хорошо, я буду у Гуджоу». Глава 20. Она отпустила рикшу на Виктория Роуд и по узкой крутой улочке поднялась к лавке. Задержалась на минуту у витрины, словно разглядывая выставленный товар. Но мальчик, стоявший в дверях в ожидании покупателей, сразу узнал ее и приветствовал широкой заговорщицкой улыбкой. Оглянувшись через плечо, он сказал что-то по-китайски, и из лавки с поклоном вышел хозяин, низенький, круглолицый, в черном халате. Она поспешно вошла в лавку.
«Мистер Таусенд еще нет. Вы идти наверх, да?»
Она прошла через лавку, поднялась по шаткой темной лестнице. Китаец поднялся следом за ней и отпер дверь в спальню. Там было душно, стоял приторный запах опиума. Она села на ларь сандалового дерева. Очень скоро ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. Вошел Таунсенд и закрыл за собой дверь. При виде ее его хмурое лицо разгладилось. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой, обнял ее и поцеловал в губы. «Так в чем же дело?»
«Как увидела тебя, сразу легче стало», — улыбнулась она в ответ.
Он сел на постель и закурил. «Что-то ты неважно выглядишь».
«Еще бы! Я, кажется, всю ночь глаз не сомкнула».
Он посмотрел на нее. Он все еще улыбался, но улыбка стала чуть натянутой, неестественной, и в глазах как будто мелькнула тревога.
«Он знает», — сказала Китти.
Он чуть запнулся, прежде чем спросить. «Что он сказал?»
«Ничего не сказал».
«Да?» — он бросил на нее беспокойный взгляд. «Почему же ты решила, что он знает?»
«По всему. Как он смотрел, как говорил за обедом.
Был резок?»
«Напротив. Был изысканно вежлив». Первый раз с тех пор, как мы женаты, он не поцеловал меня, когда прощался на ночь. Она потупилась, неуверенная, понял ли Чарли. Обычно Уолтер обнимал ее и целовал в губы долгим поцелуем, словно не мог оторваться. Все его тело становилось страстным и нежным. «Как тебе кажется, почему он ничего не сказал?»
«Не знаю».
Пауза. Китти сидела, не шевелясь, на лоре сандалового дерева и смотрела на Таунсенда тревожно и пристально. Лицо его опять стало хмурым. Между бровями пролегли морщинки. Уголки рта опустились. Но вдруг он поднял голову, и в глазах загорелись лукавые огоньки. «Очень может быть, что он ничего и не скажет». Она не ответила, не поняла значения этих слов. «Между прочим, не он первый предпочтет закрыть глаза на такую ситуацию. Если бы он поднял шум, что бы это ему дало? А если бы хотел поднять шум, так заставил бы нас отпереть дверь». Глаза его заблестели, на губах заиграла веселая улыбка. «И хороши бы мы с тобой тогда были».
«Не видел ты, какое у него было лицо вчера вечером?»
«Ну да, он расстроился. Это естественно. Любой мужчина в таком положении сочтет себя опозоренным. И над ним же будут смеяться. Уолтер, мне кажется, не из тех, кто склонен придавать гласности свои личные неурядицы».
«Да, пожалуй», — проговорила она задумчиво. «Он очень щепетилен. Я в этом убедилась».
«А нам это на руку. Знаешь, иногда бывает очень полезно влезть в чужую шкуру и подумать, как бы ты сам поступил на месте этого человека. У того, кто попал в такой переплет, есть только один способ не уронить свое достоинство. Притвориться, что ничего не знаешь. Ручаюсь, Уолтер именно так и поступит».
Чем больше Таунсенд говорил, тем жизнерадостнее звучал его голос. Его синие глаза сверкали. Он снова стал самим собой, веселым, благодушным. Он излучал уверенность и бодрость.
«Видит Бог, я не хочу говорить о нем плохо, но в сущности бактериолог не ахти какая персона. Не исключено, что когда Симмонс уйдет в отставку, я стану губернатором. И не в интересах Уолтера со мной ссориться. Ему, как и всем нам, нужно думать о хлебе насущном. Едва ли в Министерстве по делам колоний хорошо посмотрят на человека, который стал виновником скандала. Поверь мне, для него самое безопасное — помалкивать, и самое опасное — поднимать шум».
Китти беспокойно повела плечами. Она знала, как Уолтер застенчив, готова была поверить, что на него может повлиять страх перед оглаской, перспектива оказаться в центре внимания. Но чтобы им руководили материальные соображения — нет. В это не верилось. Возможно, она знает его не так уж хорошо, но Чарли-то его совсем не знает. «А что он меня безумно любит? Об этом ты забыл?» Он не ответил, но в глазах засветилась озорная улыбка, которую она так хорошо знала и любила. «Что ж ты молчишь? Сейчас скажешь какую-нибудь гадость».
«Да знаешь ли, женщина нередко обольщается мыслью, что мужчина любит ее безумнее, нежели оно есть на самом деле».
Тут она рассмеялась. Его самоуверенность заражала.
«Надо же такое сболтнуть! Сдается мне, что в последнее время ты не слишком много думала о своем муже. Может, он тебя любит поменьше, чем прежде?» «Насчет тебя-то я, во всяком случае, не строю себе иллюзий», — отпарировала она. «А вот это уже зря».
Какой музыкой прозвучали для нее эти слова. Она в это верила. Его страсть согревала ей сердце. Он встал с кровати, подошел, сел рядом с ней на ларь, обнял за плечи.
«Сию же минуту перестань терзаться. Говорю тебе, бояться нечего. Руку даю на отсечение, он сделает вид, что ничего не знает. Ведь доказать такие вещи почти невозможно. Ты говоришь, он тебя любит. Возможно, он не хочет тебя потерять окончательно. Будь ты моей женой, я и сам, честное слово, согласился бы ради этого на любые условия».
Она прильнула к нему.
безвольно откинулась на его руку, изнывая от любви, как от боли. Последние его слова поразили ее. Может быть, Уолтер любит ее до того, что готов принять любое унижение, лишь бы иногда она ему позволяла любить ее. Она это может понять. Ведь так она сама любит Чарли. В ней волной поднялась гордость и в то же время смутное презрение к человеку, способному унизиться в любви до такого рабства. Она обвела рукой его шею. «Ты просто чародей. Я, когда шла сюда, дрожала, как осиновый лист. А теперь совсем спокойно». Он взял ее лицо в ладони, поцеловал в губы. «Родная, ты так умеешь утешить. Вот и хорошо. И хватит нервничать. Ты же знаешь, я всегда тебя выручу. И я тебя не подведу». Страхи улеглись, но на какое-то безрассудное мгновение ей стало обидно, что ее планы на будущее пошли прахом. Теперь, когда опасность миновала, она готова была пожалеть, что Уолтер не будет требовать развода. «Я знала, что могу на тебя положиться», — сказала она. «А как же иначе? Тебе, наверное, надо пойти позавтракать?» «К черту завтрак!» Он притянул ее ближе, крепко сжал в объятиях. «Ох, Чарли, отпусти меня!» «Никогда в жизни!» Она тихонько засмеялась. В этом смехе было и счастье, и любви, и торжество. Его взгляд отяжелел от желаний. Он поднял ее на ноги и, не отпуская, крепко прижав к груди, запер дверь. Глава 21. Весь день она думала о том, что Чарли сказал про Уолтера. В тот вечер им предстояло обедать в гостях, и когда Уолтер вернулся домой, она уже одевалась. Он постучал в дверь. «Да, войди». Он не стал входить. «Сейчас переоденусь. Ты скоро будешь готова?» «Через 10 минут». Он больше ничего не сказал и прошел к себе. Голос его прозвучал так же напряженно, как накануне вечером. Но она теперь чувствовала себя уверенно. Она оделась первая, и когда он спустился вниз, уже сидела в машине. «Извини, что заставил тебя ждать», — сказал он. «Ничего, переживу», — отозвалась она и даже сумела улыбнуться. Пока машина катилась вниз с холма, она раза два заговорила о каких-то пустяках. Но он отвечал односложно. Она пожала плечами. «Что ж, если хочет дуться, пусть дуется. Ей все равно». Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был многолюдный. Слишком много гостей и слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за Уолтером. Он был очень бледен, лицо осунулось. «Ваш муж плохо выглядит. Я думала, он хорошо переносит жару. Он что, завален работой?» «Он всегда завален работой. Вы, наверное, скоро уедете?» «О да», — отвечала она. «Вероятно, съезжу в Японию, как в прошлом году. Доктор говорит, что здешняя жара мне вредна. Того и гляди, совсем расклеюсь». Обычно, когда они обедали в гостях, Уолтер время от времени с улыбкой поглядывал на нее. Сегодня же он ни разу на нее не взглянул. Она заметила, что он отвел глаза еще тогда, когда садился в машину, и потом, когда подал ей руку, помогая выйти. Сейчас, разговаривая со своими соседками справа и слева, он не улыбался, смотрел на них в упор, не мигая, и глаза его на бледном лице казались огромными, черными, как уголь, а лицо точно каменное. «Веселенький должно быть собеседник», — насмешливо подумала Китти. И ей стало забавно от мысли, как трудно несчастным женщинам поддерживать светскую беседу с этим мрачным истуканом. Разумеется, он знает. В этом-то можно не сомневаться. И зол на нее как черт. Но почему он ничего не сказал? Неужели и правда, несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит? Однако презрение ее было вполне благодушно. Как-никак, он ее муж, он ее содержит. Если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колеса, она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит. Для Уолтера скандал — нож острый. Он, по возможности, избегает всяких публичных выступлений. Он рассказывал ей, что когда его однажды вызвали в суд как свидетеля и эксперта, он на целую неделю лишился сна. Робость просто ненормальная. И еще. Ведь мужчины очень тщеславны. Пока не начались пересуды, Уолтер тоже, может быть, будет делать вид, что ничего не случилось. А потом подумалось, может, Чарли и в этом прав, и Уолтер действительно блюдет свою выгоду. Чарли — самый популярный человек в английской колонии и скоро станет губернатором. Он может быть очень полезен Уолтеру, но если Уолтер вздумает ерепениться, может и очень ему повредить. У нее даже сердце забилось от радости при мысли о том, как энергичен и решителен ее любовник. Сама-то она совершенно беззащитна перед его властностью. Мужчины — странный народ. Ей бы и в голову не пришло, что Уолтер способен на такую подлость. Но как знать? Вдруг за его серьезностью кроется гадкая, расчетливая натура. Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав. И она снова взглянула на мужа. Теперь в ее взгляде не было снисхождений. Случилось так, что как раз в эту минуту Уолтеровы дамы беседовали каждая со своим другим соседом, и он остался в одиночестве. Он смотрел прямо перед собой, забыв об окружающем, и в глазах его была смертельная тоска. Китти стало жутко. Глава 22. На следующий день, когда она прилегла после второго завтрака, в дверь постучали. «Кто там?» — крикнула она сердито. В это время дня ее не полагалось тревожить. «Это я». Она узнала голос Уолтера и быстро села в постели. «Войди». «Я тебя разбудил?» — спросил он, входя. «Представь себе, да», — отвечала она тем невозмутимо веселым тоном, каким говорила с ним последние два дня. «Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить». Сердце ее точно подпрыгнуло в груди. «Сейчас надену халат». Он ушел. Она сунула босые ноги в ночные туфельки и накинула кимоно. Посмотрелась в зеркало, обнаружила, что очень бледна и слегка подрумянилась. Постояла в дверях, собираясь с духом. Потом с решительным видом вошла в будуар. «Как это ты вырвался из лаборатории в такой час? А я в это время редко тебя вижу. Может быть, сядешь?» Он не смотрел на нее, говорил очень серьезно. Китти с облегчением опустилась на стул. Колени дрожали, и она молчала, не в силах продолжать в том же шутливом тоне. Он тоже сел и закурил. Взгляд его беспокойно блуждал по комнате. Казалось, ему трудно начать. Вдруг он в упор посмотрел на нее, и от того, что он так долго отводил от нее глаза, этот взгляд ужасно испугал ее. Она чуть не вскрикнула. «Ты знаешь, что такое Мэй Даньфу?» — спросил он. «Последнее время о нем много писали в газетах». Она в изумлении уставилась на него. Не сразу решилась спросить. «Это тот город, где холера? Мистер Арбетнот только вчера о нем говорил». «Да, там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер. 3 дня назад он умер от холеры. Там есть французский монастырь и, конечно, таможенный чиновник. Все остальные европейцы уехали». Он смотрел на нее, не отрываясь, и она, как завороженная, не опускала глаз. Пыталась прочесть выражение его лица, но от волнения не смогла ничего в нем уловить, кроме какой-то странной настороженности. И как он может смотреть так пристально, даже не моргая?
Монахини-француженки делают, что могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут, как мухи. Я предложил поехать туда и возглавить медицинскую службу.
«Ты?» Она вздрогнула. Первой ее мыслью было, что если он уедет, она будет свободна, сможет без помехи видаться с Чарли. Но она тут же устыдилась этой мысли и густо покраснела. Почему он так смотрит на нее? Она смущенно потупилась и пролепетала. «Это необходимо?»
«Там нет ни одного врача-европейца».
«Но ты же не врач, ты бактериолог».
«У меня, как тебе известно, законченное медицинское образование. И до того, как специализироваться, я успел поработать в больнице. А то, что я в первую очередь бактериолог, это очень кстати. Будет широкое поле для научной работы». Он говорил небрежно, даже развязно. И она с удивлением увидела в его глазах насмешку. Что-то тут было непонятно.
«Но это ведь очень опасно».
«Очень». Он улыбнулся.
Не улыбка, а издевательская гримаса. Она подперла голову рукой. «Самоубийство. Вот это что такое? Ужас». Не думала она, что он так к этому отнесется. Не может она это допустить. Это жестоко. Не виновата она, что не любит его. Но чтобы он из-за нее покончил с собой, по щекам ее потекли слезы.
«О чем ты плачешь?» — голос прозвучал холодно.
«Тебе не обязательно ехать».
«Нет, я еду добровольно».
«Не надо, Уолтер, пожалуйста. А вдруг что-нибудь случится? Вдруг ты умрешь?»
Лицо его оставалось бесстрастным, только в глазах опять мелькнула насмешка. Он не ответил.
«А где этот город?» — спросила она, помолчав.
«Майданьфу? На одном из притоков западной реки. Поедем мы по западной реке, а дальше в Паланкинах».
«Кто это мы?»
«Ты и я».
Она бросила на него быстрый взгляд. Может, ослышалась?
Но теперь улыбались уже и глаза, и губы, а взгляд был устремлен на нее.
«Ты что же воображаешь, что и я поеду?»
«Я думал, тебе захочется».
Она задышала часто-часто. Все ее пронизала дрожь. «Но там не место женщинам. Тот миссионер еще когда отправил свою жену и детей к морю? И чиновник казначейства с женой тоже здесь? Мы с ней недавно познакомились. Я только что вспомнила. Она сказала, что уехала откуда-то из-за холеры. Там живут 5 монахинь-француженок». Ее охватил безумный страх. «Ничего не понимаю. Мне туда ехать никак нельзя. Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье. Доктор Хейорд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга, а тамошнюю жару я просто не вынесу. Да еще холера. Я от одного страха сойду с ума. Что мне нарочно себя губить? Незачем мне туда ехать. Я там умру».
Он не ответил. В отчаянии она взглянула на него и чуть не вскрикнула. До того страшным ей вдруг показалось его посеревшее лицо. В нем читалась ненависть. Неужели он хочет, чтобы она умерла? Она сама ответила на эту чудовищную догадку.
«Это глупо. Если ты считаешь, что должен ехать, дело твое. Но от меня ты не можешь этого требовать. Я ненавижу болезни. А тут эпидемия холеры. Пусть я не бог весть, какая храбрая. А скажу, на такую авантюру я не решусь. Я останусь здесь, а потом поеду в Японию».
«А я-то думал, что ты захочешь сопровождать меня в эту опасную экспедицию». Теперь он откровенно издевался над ней. Она смешалась. Не разобрать было, серьезно он говорит, или только хочет ее запугать.
«Никто, по-моему, меня не осудит, если я откажусь ехать в опасное место, где мне нечего делать и где от меня не будет никакой пользы.
От тебя могла бы быть большая польза. Ты могла бы утешать и подбадривать меня.
Она побледнела. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Оказалось бы, большого ума для этого не требуется». «Я не поеду, Уолтер. И не проси, это просто дико». «Тогда и я не поеду. И сейчас же подам в суд». Глава 23. Она смотрела на него, не понимая. Так неожиданны были его слова, что она не сразу уловила их смысл. «Ты о чем?» — еле выговорила она. Даже для нее самой это прозвучало фальшиво, а суровое лицо Уолтера выразило презрение. «Ты, видно, считала меня совсем уж круглым дураком». Что на это сказать? Она колебалась. То ли изобразить оскорбленную невинность, то ли возмутиться, осыпать его гневными упреками. Он словно прочел ее мысли. «Все необходимые доказательства у меня есть». Она заплакала. Слезы лились по щекам. Это были легкие слезы, и она не отирала их. Выгадывала время, собиралась с мыслями. Но мыслей не было. Он смотрел на нее совершенно спокойно. Это ее пугало. Он стал терять терпение. «Слезами, знаешь ли, горю не поможешь». Его голос, сухой и холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание. «Мне все равно. Ты, надеюсь, не будешь возражать, если я с тобой разведусь? Для мужчины это ничего не значит». «Разреши спросить, с какой стати мне ради тебя подвергать себя каким-либо неудобствам? Тебе это должно быть безразлично. Я, кажется, немного вопрошу, только чтобы ты поступил как порядочный человек. Твое будущее не может меня не беспокоить». Тут она выпрямилась в кресле и вытерла слезы. «Ты что, собственно, имеешь в виду? Таунсенд на тебе женится, только если будет соответчиком на суде, и дело примет такой скандальный оборот, что его жена будет вынуждена с ним развестись». «Ты сам не знаешь, что говоришь», — воскликнула она. «Дура ты, дура». Столько презрения было в его тоне, что она вспыхнула от гнева. И гнев ее, возможно, разгорелся потому, что до сих пор она слышала от мужа только ласковые, лестные, приятные слова. Она так привыкла, что он готов выполнить любую ее прихоть. «Хочешь знать правду? Пожалуйста. Он только о том и мечтает, чтобы на мне жениться. Дороти Таунсенд готова хоть сейчас дать ему развод, а как только он будет свободен, мы поженимся». «Он говорил это тебе в точности такими словами, или у тебя просто сложилось такое впечатление?» В глазах Уолтера была злая насмешка. Китти стала не по себе. Она была не вполне уверена, что Чарли когда-либо произнес в точности такие слова. «Говорил. 100 раз говорил». «Это ложь, и ты это знаешь. Он меня любит всем сердцем, любит так же страстно, как я его. Ты все узнал. Я не намерена отпираться. К чему? Мы уже год как любовники, и я этим горжусь. Он для меня все на свете. И очень хорошо, что ты это наконец узнал. Нам осточертело скрываться, врать, идти на всякие уловки. Мое замужество было ошибкой. Я сглупила. Я никогда тебя не любила. У нас никогда не было ничего общего. Таких людей, какие тебе нравятся, я не люблю. То, что тебе интересно, мне скучно. Слава богу, теперь с этим покончено». Он слушал ее, застыв. Слушал внимательно, хотя ни взглядом, ни жестом не показывал, что ее слова как-то на него действуют. «Ты знаешь, почему я за тебя вышла?» «Знаю. Потому что не хотела, чтобы твоя сестра Дорис вышла замуж раньше тебя». Так оно и было. Но ее немного смутило, что он это знал. Странно. Даже в эту минуту страха и гнева ей стало жаль его. Он чуть заметно улыбнулся.